Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Ярославле установлены личности всех сотрудников колонии номер один, принимавших участие в пытках заключенного Евгения Макарова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. От работы отстранены 17 сотрудников колонии, пятеро арестованы, еще двое дожидаются решения суда о мере пресечения. В отношении остальных ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Тема пыток в российских тюрьмах, поднятая после инцидента в Ярославской колонии, получила продолжение в Брянской области, где 22 июля в исправительной колонии номер 6 от рук надзирателя скончался заключенный. Возбуждено уголовное дело. О соблюдении конвенции против пыток российская делегация отчитывалась 25 и 26 июля в Женеве. В первый же день отчета перед комитетом ООН против пыток входящие в делегацию силовики заявили, что хотя факт избиений в Ярославской колонии подтвердился, другие подобные случаи, на которые указывают правозащитники, подтверждения не находят. Тем не менее, Федеральная служба исполнения наказаний намерена проверить все колонии и, в частности, на наличие видеофиксации. Кроме того, по словам руководителя российской делегации, замминистра юстиции Михаила Гальперина, в России подготовлен законопроект по совершенствованию механизма выплаты компенсаций жертвам пыток. В Барнауле передано в суд уголовное дело о возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Обвинение предъявлено 23-летней Марии Матузной из-за ее заброшенного аккаунта ВКонтакте, где сохранились изображения, в которых силовики и эксперты нашли экстремизм и оскорбление верующих. Таким, например, следствие считает демотиватор с изображением крестного хода, участники которого идут по разбитой грязной дороге. Снимок сопровождается надписью «Две главные беды России». А в Абакане расследуется дело о публичных призывах к экстремизму в отношении 30-летней Лидии Баиновой. Женщина написала гневный пост после того, как дети в игровой комнате одного ресторана Абакана не впустили внутрь ее дочь со словами «Вход только русским». ФСБ особенно заинтересовали следующие строки в публикации. «В такие минуты хочется устроить революцию и переворот, вернуть власть, землю нашему народу отвоевать». Тем временем в российских регионах начали вводить новую систему мониторинга жалоб россиян в социальных сетях и реакции на них региональных властей. Систему назвали «Инцидент-менеджмент». Она позволяет отслеживать публикации ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и Одноклассниках. В настоящее время система действует в тестовом режиме в 10 регионах. Впервые она была опробована в октябре 2017 года в Подмосковье.
Сегодня 75-й день голодовки Олега Сенцова, добивающегося от России освобождения политических заключенных, граждан Украины. На днях Европейский суд по правам человека повторно призвал Олега Сенцова прекратить голодовку и принять предлагаемое для спасения жизни лечение, а чиновников предоставить ему такое лечение в стационаре. Это решение стало обеспечительной мерой по поступившей в Страсбург 24 июля жалобе Сенцов против России, в которой режиссер обвиняет власти страны в нарушении 3 статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, о праве на свободу и безопасность, о запрещении пыток и о праве обращаться в Европейский суд по правам человека без помех. Ну и новость сегодняшнего дня. Центр избирком России рассмотрел вопрос о возможности проведения всенародного референдума о повышении пенсионного возраста и отказал заявителям, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Центральная избирательная комиссия оценивала только формулировку вопроса, соответствует ли он требованиям закона о референдуме. Коммунисты поставили вопрос так. Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен? Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии заявила, что сама идея провести референдум по столь животрепещущей теме правомерна, однако все зависит от формулировки вопроса. Текущая формулировка, по словам Памфиловой, вводит людей в заблуждение. Она предложила помочь КПРФ переформулировать вопрос, чтобы снова обратиться в ЦИК. Чтобы вновь поставить вопрос о референдуме, КПРФ придется заново подавать заявку. В начале июля в Москве, в первом из регионов, прошло собрание региональной инициативной подгруппы после чего и была подана заявка в Мосгоризбирком и в ЦИК. Теперь эту процедуру придется пройти заново. 19 июля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста. Его планируется повысить для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет. Документ поддержали только депутаты «Единой России». Другие фракции, включая КПРФ, голосовали против. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной депутат Государственной Думы от Коммунистической партии России Александр Ющенко. Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как ваши коллеги комментируют сегодняшнее решение Центра избиркома об отказе в назначении референдума?
Я думаю, также комментируют, как все нормальные люди, которым в любой нормальной стране, для того, чтобы привести в действие, точнее, принять тот или иной закон, проводится обычно опрос общественного мнения, как минимум, и референдум, тем более по такой животрепещущей теме. Я уже не говорю, что есть примеры проведения в Швейцарии, по любым вопросам проводится референдум, а у нас почему-то оказывается по принципиальному вопросу повышения пенсионного возраста проводить референдум, как считает Центральная избирательная комиссия, ну, наверное, нельзя. Да? Поэтому мы будем, нам не впервые преодолевать любые бюрократические проволочки. Мы подготовим, будем готовить еще и еще. Мы будем наращивать давление, чтобы этот закон был как минимум отозван, потому что он был принят только в первом чтении. И второе, третье чтение планируется на осеннюю сессию. Поэтому мы завтра проводим общероссийскую акцию протеста по всем городам нашей страны, выйдут в Москве, в Санкт-Петербурге, во всех субъектах. Я буду участвовать завтра в Уфе на митинге протеста. Это первая волна, которая будет скоординирована нашей партией и будет проведена по всей стране. Следующую такую волну мы проведем еще и еще. Мы будем наращивать давление, будь то референдум, будь то опрос, как угодно можно назвать, но власть должна услышать и сделать выводы из мнения людей, которые сегодня 9 из 10 человек против повышения пенсионного возраста.
Александр, скажите, пожалуйста, а будете ли вы готовить новый пакет документов для проведения референдума уже с другой формулировкой вопроса? Ведь, насколько я понимаю, именно это стало причиной отказа. И какую другую формулировку вы могли бы предложить, например?
Ну, знаете, любая формулировка логичная, которая дает четкий ответ «да» или «нет» пенсионной реформе, она для нас будет абсолютно приемлема. Для нас главное решить этот вопрос, и чтобы власть отреагировала на чаяние людей. Поэтому в этом отношении, я думаю, что наши юристы сейчас ознакомятся с решением избирательной комиссии. Я думаю, что мы не остановимся на этом. Мы будем добивать, наша юридическая служба будет проводить все необходимые действия для того, чтобы референдум был так или иначе. Либо просто ЦИК должен расписаться в том, что Центральная избирательная комиссия исполняет указания сверху и должна сказать, нет, вы референдум проводить не будете ни по каким вопросам. Тогда так. Да, просто, по крайней мере, нужно услышать этот ответ.
Александр, а скажите, есть ли у вас собственное объяснение тому, почему в России, начиная с 1993 года, не произошло ни одного всенародного референдума? В чем причина?
Ну, вы помните, первый, самый знаковый референдум по сохранению Советского Союза, который прошел в марте 1991 года, где 70%, более 70% высказались за сохранение Советского Союза, просто ровно через полгода наплевали на это общественное мнение, произвели то, что произвели, разрушили Советский Союз, и как следствие провелась парализация крови. Что с точки зрения после этого ельцинский режим, который дал импульс тому направлению, которое сейчас олигархическое, где государство стоит торжем около олигархического капитала, общественное мнение абсолютно не нужно. То есть это более того, мнение народа сегодня практически не учитывается при определенном принятии решений. Сегодня партия «Единая Россия» в выражает интересы крупного капитала, и государство, является, как я уже сказал, является сторожем при крупном капитале. Сегодня у нас увеличивают только олигархическим структурам, и чиновникам делают все удобные законы, которые охраняют их, собственно, капиталы и их бизнес.
Спасибо. Это был Александр Ющенко, депутат от Коммунистической партии Российской Федерации, со своей точкой зрения по вопросу о том, почему Центр избирком отказал сегодня коммунистам в проведении референдума о пенсионной реформе. Неправильная формулировка вопроса – это вообще одна из наиболее частых причин для отказа в проведении референдума в России. Но есть и другие. Анастасия Тищенко выясняла, легко ли добиться назначения референдума.
Проведение всенародного референдума в России – это сложный квест. Чтобы добраться до его финального этапа сбора подписей, нужно выполнить несколько заданий. Задание первое – создать инициативную группу. Для этого в большинстве субъектов страны нужно собрать региональные подгруппы. В каждой должно состоять как минимум 100 человек. Такие региональные подгруппы проводят собрания, где утверждают вопрос, назначают своего представителя и собирают подписи участников. Кстати, обязательно нотариально заверенные. Задание второе – подать документы на проведение референдума в избирком. Есть две причины для отклонения заявки. Первая – документы оформлены неправильно. Это самая частая причина отказа. Вторая – предложенный вопрос нельзя выносить на референдум. Если избирком все-таки одобрил пакет документов, инициаторов ждет третье задание. В течение 2 месяцев они должны провести собрание всех региональных подгрупп и зарегистрировать инициативную группу. Лишь после этого можно перейти к финальному заданию – собрать 2 миллиона подписей за назначение референдума. И снова без права на ошибку – если в подписных листах больше 5% брака, референдум не состоится. Возможно, поэтому последний и единственный федеральный референдум в России прошел в декабре 1993 года. Тогда граждане решали, принимать ли новую конституцию. Хотя и это голосование назвать референдумом можно лишь условно. Его инициатором был президент Борис Ельцин. А согласно закону, требование должно исходить от обычных граждан страны. За 25 лет в России проходили лишь региональные референдумы. На них решали, нужно ли переименовывать субъекты. Были и местные. О том, стоит ли объединять соседние поселения или вводить дополнительные налоги.
Высшим непосредственным выражением власти народа являются свободные выборы и референдум. Так записано в 3-й статье Конституции России. Вот что о ней думают обычные люди.
Некоторые люди, может быть, вот у нас, если говорить о Думе, да, государственной, что, может быть, они не такие честные и справедливые, но они, однако, там работают.
Это носителем суверенитета, единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Не, ну, по сути, оно и должно так быть.
Ну, если так вот по-простому говорить, я думаю, что это не работает.
Я считаю, что в данный пункт отражается в выборах, то есть явное представительство, что народ участвует в выборе власти.
Насколько уж они оправдывают наши ожидания, это другой вопрос. У народа свое, мне кажется, мнение, а у Российской Федерации носительность суверенитета и ответственность, даже не знаю. Но на самом деле мне очень тяжело понять, в масштабах государства, как я что-то могу вложить сейчас.
Часто бывает то, что у нас как бы выборы, ну, скажем так, несправедливы.
Да, голосуют, но по большей части мы же не знаем, как проходят голоса. Нам же могут это преподносить так, что вот проголосовал сейчас человек, вот смотрите, упал конвертик. Но мы же не знаем, как идут подсчеты, как это все идет.
И бывает, что за него не голосовали, а он каким-то образом проходит.
Я бы даже выбрал Путина как царя, а вот чтобы не содержало государство Госдуму и все эти муниципальные образования.
Я к Путину, конечно, никаких претензий не имею, вот, и ничего такого. Но, по сути, мне тоже кажется, если оно идет, вот Медведев или Путин, то оно так и будет идти. И перевыборы там, если даже будут, мне кажется, это ничего не изменит все равно.
Я против революции.
Мне бы хотелось, чтобы Путин работал еще подольше.
Это гарант стабильности на самом деле.
Ну, разве это присвоение, если будут выборы и его снова выберут?
Здесь нужны немножко другие механизмы и другие как бы специалисты, которые должны быть назначены, а не выбраны народом, потому что народ может просчитаться.
В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право», и ее ведущая я, Марьяна Тарачешникова. Свои комментарии можно оставлять прямо под окном видеотрансляции программы на YouTube. Поделитесь своим мнением о том, что же все-таки нужно делать с пенсионной реформой, повышать ли пенсионный возраст или нет, и как лично вы относитесь к возможности участия в России в референдуме. Ну, кстати, в продолжении этой темы о пенсионной реформе, наверное, нужно напомнить, что на этой неделе в том числе активно обсуждались предложения, которые должны эту реформу как бы смягчить. Речь идет о том, чтобы внести в Уголовный кодекс поправки, согласно которым работодателей будут привлекать к уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста или не найм на работу пожилых людей. И вот одна из первых реакций на такое предложение уже поступила от уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Он высказался в том духе, что ну сколько же можно кошмар бизнесы, предприниматели. В конце концов, люди, работодатели принимают свои решения о том, чтобы нанять на работу тех или иных сотрудников, руководствуясь какими-то другими соображениями, а не только соображениями возраста. Я сегодня днем встретилась с политологом Александром Кыневым и попросила его рассказать, что же все-таки должно произойти, чтобы в России разрешили референдум всенародный, а не только местный или региональный. И вот что Александр Кынев об этом рассказал. Насколько было предсказуемо решение Центральной избирательной комиссии о возможности проведения референдума, связанного с пенсионной реформой?
Оно было абсолютно предсказуемо. Хочу напомнить, что у нас с 93-го года вообще не было ни одного общероссийского референдума, невзирая на довольно частые идеи провести их по тому или иному поводу. Кстати, как правило, эти идеи выдвигались в основном левой оппозицией, и КПРФ неоднократно проводила так называемые народные референдумы, собирая подписи под различными своими инициативами. Но это всегда заканчивалось примерно одинаково. Но на самом деле в России проходит довольно большое количество референдумов, но практически все не местные. Либо это преобразование муниципалитетов, либо это вопросы самообложения, так называемые. Никаких других вариантов практически нет. А с чем это связано? Во-первых, закон о референдуме, который был принят в начале нулевых годов, действительно сделал проведение референдумов практически невозможным без согласия самой власти. То есть, во-первых, жестко ограничен перечень вопросов, которые могут на референдумы выноситься. То есть, скажем, вопросы, затрагивающие Конституцию, например, там и так далее, они не могут рассматриваться путем референдума. Не могут рассматриваться путем референдума, скажем, вопросы, которые затрагивают, скажем, территориальное деление при отсутствии согласия соответствующих органов власти. Крайне сложна сама процедура. То есть это инициативные группы, это подача документов, это экспертиза законности вопроса и так далее. То есть там это сложный процесс, где множество разных элементов, и на каждом из них он может застопориться. Если посмотреть историю, как в регионах отказывали проведение референдумов, самая популярная технология – это развал инициативной группы. Когда по каким-то причинам вдруг кто-то из, например, из инициаторов отзывает свою подпись. Главный смысл, который понятен простому человеку, процедура настолько сложна, что реализовать ее без согласия самой власти невозможно.
Есть этому объяснение?
Вот другой вопрос. Хорошо это или плохо? Я бы все-таки с этого начал. Дело в том, что я не считаю, в отличие, скажем, от многих представителей российского демократического движения, референдум однозначным благом. Почему? Дело в том, что да, есть страны, в которых культура проведения референдумов очень развита. Швейцария, Франция, США. Референдумы проводятся постоянно, в огромном количестве, по самым разным поводам, от сугубо бытовых, там, где поставить забор, какой цвет его покрасить, значит, там, какой принять закон, и, значит, что-то переименовать, там, и заканчивая там вопросами глобальными, если там связанные, там, например, там, запретом абортов, избирательной реформой или чем-то еще. Но все страны, в которых эти референдумы проходят, это страны с устоявшейся многовековой культурой демократических процедур.
То есть люди понимают, что они делают и для чего.
Во всех этих случаях не ставится под вопрос некий стандарт демократических прав и свобод, они даже не поднимаются. То есть никому ни в голову не придет, например, ставить на референдуме вопросы, связанные там с там, войной и миром, с лишением людей там права на свободу слова, связанных с лишением, скажем, людей права на жизнь или на что-то еще. То есть, ну, можно спорить, скажем, что вот референдумы по поводу абортов, да, как-то с этим связаны, но это спорная, это такая полуфилософская дискуссия, наверное, по поводу того, да, к чему это ближе. Но в любом случае, почти все вот эти референдумы, они, как правило, не затрагивают некие принятые в обществе стандарты прав человека. Зачастую сами дискуссии вокруг референдумов как раз и строятся вокруг того, а корректны ли они с точки зрения той концепции прав человека, которая существует, не нарушают ли они ее, потому что это считается некими незыблемыми, значит, столпами системы, на которую никому в голову не придет покушаться.
Так вот, спросить, для этого и есть фильтр вопросов?
Значит, ну, проблема в том, что эти вещи, которые в законодательстве, тоже не так просто отрегулировать. Скажем, если мы внимательно посмотрим историю вопросов, которые, скажем, выносились, к примеру, да, на Россию за эти годы, многие из этих вопросов с точки зрения их реализации, на мой взгляд, крайне опасны.
Например?
В условиях, когда в обществе отсутствует сложившееся представление о неприкосновенности неких стандартов права и свободы личности и гражданина, масса вещей в случае вынесения на референдум с легкостью может быть поддержана большинством, но при этом с точки зрения последствий может оказаться абсолютно чудовищной. К примеру, я абсолютно убежден, что если мы провели бы, скажем, референдум, допустим, по поводу возрождения смертной казни, он с большой гарантией вот там прошел бы на ура. Очень многие референдумы, скажем, которые бы провозглашали какие-то довольно агрессивные идеи, я боюсь, что в нашей стране могли в ходе этих референдумов, в общем, получить довольно существенную поддержку значительной части граждан, там, связанных, там, например, с запретом интернета. Я не удивлюсь, что если такой референдум провести, на нем можно себе обеспечить победу противников интернета. Можно провести референдум, к примеру, там, о запрете на высшую. Я бы не удивился там, тому, что если бы подобные вопросы возникали, они бы в нашей стране могли как-то получить большинство именно в силу специфики и электорального поведения, и в силу специфики мифов массового сознания, и в силу зависимости общества от органов государственной пропаганды. Поэтому референдум – это не всегда есть благо.
Правильно я понимаю, что вот с вашей точки зрения сейчас российское общество вот в нынешнем его состоянии просто пока еще не доросло до того, чтобы участвовать в референдуме?
В российском обществе отсутствует культура демократического самоограничения. Этого понимания у людей нет, к сожалению. Есть частный эгоизм людей. Никто не хочет, чтобы трогали его собственность. Никто не хочет, чтобы трогали его квартиру. Но точно такого же отношения к правам соседа нет. И вот это фундаментальная проблема, которая в нашей стране существует. Это проблема отношения к свободе перемещения, это проблема перераспределения, это проблема налогов и всего остального. Поэтому очень многие популистские, абсолютно вредные, чудовищные идеи...
Забрать и поделить.
К сожалению, в нашей стране в случае выноса их на референдум, подвести национализацию чего-нибудь, они вполне себе могут на референдумах быть приняты, но при этом иметь абсолютно чудовищные последствия для судьбы страны, для судьбы экономики и для гражданских прав и свобод. Поэтому, на мой взгляд, при том, что сам по себе факт того, что в России невозможно провести референдум, наверное, это не очень хорошо с точки зрения неких стандартов, что демократических странах как бы принято все-таки по каким-то ключевым вопросам их проводить. Но если быть реалистами, если все-таки внимательно смотреть по поводу того, за счет чего власть себе наращивала рейтинги там, за последние годы. Ведь она не просто так поднимала в качестве своих знамен довольно ортодоксальные идеи, там, связанные с, скажем, с усилением, например, роли православия, связанные там, с милитаризацией общественной жизни и так далее. То есть вот все, что мы наблюдали там, последние 5-6 лет, вот такой консервативный реванш, он же этим просто так появился. В значительной степени власть шла за стереотипами и мифами той базовой, той электоральной группой, которая для нее считалась базовой. Ну, условно говоря, люди, как правило, старших возрастов, люди, может быть, часто не имеющие там качественного образования.
И
люди...
они же самые активные избиратели.
Да, и они же самые активные избиратели, потому что не секрет, что чем люди старше, тем они лучше голосуют. При этом они еще, и, как правило, социально зависимы от государства. На них легче оказывать давление, потому что многие из них находятся в личной зависимости от помощи органов опеки. Они получают пенсии, социальную помощь там, и так далее. Поэтому в этом смысле я думаю, что... Как бы это ни казалось, может быть, кому-то неверным, то, что в России сегодня референдум так массово не проводится, на мой взгляд, учитывая реальное общественное настроение в стране, это может быть даже и неплохо.
И все-таки, если возвращаться к референдуму о проведении пенсионной реформы, что такого страшного в этом вопросе? Ну, может быть, действительно коммунисты неправильно с точки зрения ЦИК сформулировали свой вопрос, он слишком длинный, непонятный. Почему бы просто не задать вопрос, хотите ли вы повышение пенсионного возраста?
Понимаю, на мой взгляд, сама по себе и так эта идея является абсолютно популистской. Я считаю, что выносить на референдум идеи по поводу налогов категорически неправильно, потому что ни одна страна, на мой взгляд, с точки зрения массового сознания, никогда не будет готова к повышению налогов. Ни один обыватель ни в одной стране никогда не выступит за то, чтобы больше платить налогов государству, за то, чтобы, скажем,
дольше работать
и так далее. Но мы понимаем прекрасно, что экономическая ситуация, она находится в динамике, да, что есть периоды, когда требуются разные экономические решения, и они могут быть непопулярными, они могут быть неэффективными. Что у нас, если путем референдума, скажем, мы решали судьбу реформ в начале 90-х годов, у нас были бы какие-нибудь реформы, я боюсь, что нет. Поэтому здесь это не вопрос нравится, не нравится, это вопрос того, нужно или не нужно. Поэтому, на мой взгляд, вопрос пенсионной реформы, он назрел, он очевидно должен решаться. Другой вопрос, как, с какими издержками, каким путем, какими механизмами и так далее. Я думаю, что в этом ключевая дискуссия. То, что мы наблюдаем вот, с вопросом о референдуме, который инициирует КПРФ, на мой взгляд, это такой оголтелый безответственный популизм, который ничего не предлагает абсолютно взамен. То есть ничего не решая, ничего не делая, давай просто предоставлять гражданам какие-то средства. Но экономика должна работать, да? Должны существовать определенные стимулы для того, чтобы вкладывались инвестиции, чтобы защищалась собственность там, и так далее. Ведь ничего ниоткуда не берется. Все, что вы кому-то даете, вы кого-то отнимаете. И так устроена жизнь любого человека, так устроена жизнь государства. Поэтому, на мой взгляд, подобные вопросы категорически не должны решаться путем референдумов, просто потому, что они должны решаться специалистами. И, как правило, если мы посмотрим историю...
С учетом народного мнения все-таки, наверное.
Почти нигде вопросы налогообложения не решаются путем референдума. Могут решаться вопросы семейного законодательства, вопросы символической политики, вопросы миграционной политики. Но все-таки вопросы налогообложения, как правило, решаются соответствующими органами, где представлены компетентные люди. Но, знаете, никому же не придет в голову проводить референдумы, например, проводить операцию человеку или не проводить операцию человеку. Да? Ну, вот есть показания.
Но для этого есть консилиум
врачей. Вот экономика все-таки это вещь, которая, на мой взгляд, не очень пригодна для проведения референдумов.
Да, Александр, в заключение тогда разговор. С вашей точки зрения, какой вопрос действительно стоило бы вынести на референдум в современной России?
На мой взгляд, референдум – это все-таки вещь сугубо символическая. Вот я думаю, что, скажем, референдум, к примеру, о захоронении, например, Ленина, был бы интересен. Вот. Я не уверен, скажем, по поводу однозначного результата. Я думаю, вопросы войны и мира, тоже были достаточно интересы. Вопросы, допустим, о том, нужна ли, скажем, в России профессиональная армия или армия по призыву. И вот это вещи, которые все-таки для большинства людей вполне конкретны. И здесь все-таки человек будет это голосовать, исходя, примеряя свой жизненный опыт, жизненный опыт окружающих. Но все-таки, на мой взгляд, даже такие вопросы, они требуют некого внутреннего состояния людей, которые понимают и ценят, что такое демократические процедуры. Если в обществе в целом нет доверия к демократии как таковой, если ее сознательно там, годами дискредитируют, то, естественно, откуда взяться вот эта культура демократического самоограничения. Поэтому я считаю, что может быть, это и хорошо, что у нас референдумы проходили и проводятся в основном на местном, на локальном уровне. Поэтому я за то, чтобы активно проводились референдумы, связанные, например, с экологией. И, кстати, власти, между прочим, сейчас с ними активно борются. Ведь у нас во многих регионах за последние годы есть инициатива проведения именно локальных референдумов, связанных со строительством тех или иных вредных производств. Будь то производство никеля в Воронежской области, будь то, например, строительство заводов в Красноярске или что-то еще. И власть активно пытается бороться и не давать эти референдумы проводить. Я думаю, вопросы, связанные, скажем, например, с определенными проектами инфраструктурными, они затрагивают интересы жителей. Интересы имеют право, и жители имеют право по отношению к ним высказываться. Референдумы, связанные с названиями населенных пунктов, символическая политика. Вот, на мой взгляд, это правильно. И большое должно начинаться с малого. То есть дайте людям возможность путем референдумов
почувствовать, что от их мнения что-то зависит действительно. Да,
нужно учиться устраивать свою жизнь хотя бы на микроуровне. На уровне района. На уровне там, нескольких кварталов. Сегодня мнение наших граждан даже по таким вопросам никто абсолютно не спрашивает. Как назвать вашу улицу? Вас никто не спрашивает. Скажем, где поставить забор в вашем дворе? Вас никто не спрашивает. Значит, водить или не вводить там,
платные парковки.
Платные парковки, отменять или нет маршрутки? Никто никого не спрашивает. Вот. Очень странно, что вопросы, которые как раз напрямую касаются жителей, никому в голову не придет их об этом спросить. Вопросы сугубо символические, глобальные, да, которые касаются всех, то пожалуйста. А вот частные вопросы, по которым как раз люди могут вполне себе трезво взвесить все за и против, вот, и как раз с помощью которых и можно научиться принимать решения, вот власть делает все, чтобы эти решения не принимались.
Да, но в свою очередь люди не очень активно участвуют в этом, они далеко не каждый готов стать инициатором референдума местного уровня.
Было бы странно, если бы все граждане выступали с такими инициативами. Люди, которые выдвигают идеи, всегда в меньшинстве. Но я абсолютно убежден, что если бы на голосование выносились действительно важные вопросы, связанные с жизнью конкретного района, я вот уверен, что люди бы на эти референдумы пошли. Вот если бы, скажем, мы вот сидим с вами на балконе, да, вот рядом стоит памятник Михаилу Калашникову. Вот я уверен, что если бы в районе проходил референдум по поводу того, ставить или не ставить памятник, наверное, жители бы на этот референдум сходили. Если бы проводил референдум в том или ином районе Москвы по поводу того, вводить или нет платные парковки, например, расширять или нет улицу, уничтожать или нет зеленые насаждения, рубить или нет парк. Наверное, скорее всего, люди...
Да, это все сейчас заменено просто какими-то народными слушаниями и каким-то обсуждением.
То есть... на которые приходит довольно специфическая общественность, всегда одна и та же. То есть приходят золотой актив управ, то есть люди, которые всегда наготове и всегда горячо поддерживают. Большинство граждан просто никогда даже и не знает о том, что эти мероприятия проводятся. Поэтому в этом смысле, вот, поскольку все построено на пути имитации процедур согласования решений, начиная с малого, то, конечно, оно касается и большого. Но если мы хотим, чтобы граждане ответственно принимали большие решения, вначале они должны научиться принимать малое.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Еще одна тема этой недели. Московский городской суд оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову, которая вместе с другими молодыми людьми обвиняется в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Эта история известна также как «Дело экстремистов из Макдональдса». О сути обвинений напомнит Мумин Шакиров.
Судебное заседание закрыто. Позор! Покидаем кассового помещения.
Съемка окончена, товарищи операторы. Зал, покидаем операторы.
Я тебе приду 1 августа.
Все, покидаем зал. Мы покидаем зал.
Вы уже обещали. Вы обещали, что дадите поговорить.
Покидаем зал.
Не плачь, Пожужев, не плачь.
Это один из самых эмоциональных моментов на процессе. 26 июля Московский городской суд оставил под арестом 18-летнюю Анну Павликову. Правда, сократил на месяц срок пребывания за решеткой.
Ни на какую свободу пока девочка не выходит. Девочке просто сократили срок содержания под стражу на 1 месяц. Если раньше это было до 13 сентября, то сейчас это до 13 августа. До этого срока, я так думаю, что следствие опять выйдет с очередным ходатайством о продлении сроков содержания под стражей. Ну, а там уже как будет решать районный Таркомиловский суд.
Анну Павликову обвиняют в создании экстремистского сообщества. Таковым следователи считают оппозиционное движение «Новое величие». 15 марта 2018 года силовики задержали 2 девушек, Марию Дубовик и Анну Павликову, и 8 молодых людей. Из мужской компании чаще звучит имя 25-летнего Руслана Костыленкова. Видеозапись его допроса выложена на телеграм-канале «Кремлевская прачка», где он дает признательные показания в создании «Нового величия». Однако в разговоре с изданием «Медиазона» несколько знакомых Костыленкова, попросивших не упоминать их имен, отметили, на записи Руслан выглядит странно. Они предположили, что Костыленкова били.
Полностью сфабрикованное дело. Я как отец заявляю это на 99,9%. Потому что представитель прокуратуры утверждает, что она может повлиять на свидетелей. А свидетелей всего 3. И 3 сотрудника правоохранительных органов.
Как заявляют адвокаты арестованных, все обвинения строятся на показаниях 3 мужчин, которые до сих пор на свободе. По данным защиты, один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ. Он же написал устав организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч.
Ничего бы не было, если в определенный момент в этом деле не появился Руслан Д., он же Константинов. Потом сотрудник полиции Расторгуев, сотрудник полиции Испанцев и так далее, и так далее, и так далее.
13 сентября этого года завершается срок задержания всех подозреваемых за решеткой по делу «Нового величия». Адвокаты не исключают, что обвинение через суд потребует оставить членов движения под арестом как минимум до завершения следствия. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной Юлия Павликова, мама Анны. Юлия, расскажите, пожалуйста, что происходит в этом деле? В чем конкретно обвиняют вашу дочь?
Здравствуйте. Мою дочь Аню обвиняют в создании экстремистского сообщества и организацию, и участие в нем.
А как именно, по версии следователей, она создавала это сообщество? Что конкретно она, ну, как вам говорят, делала, вот раз стала такой опасной, что ее нужно даже в следственном изоляторе держать до суда?
Честно говоря, я не понимаю, почему такие вот к моей дочери предвинули, ну, такие обвинения к моей дочери, потому что даже вот в какие-то моменты она не ходила на собрание. То есть ее там не было. Даже когда этот же вот провокатор Руслан Д. Только-только принимал устав, написанный им самим, в этом, то есть там он распределял как бы для каждого роли. Ему нужно было 10 человек, обязательно 10 человек. Только в этом случае это экстремистское как бы сообщество, организация. Ани, когда он принимал там, кто чем будет заведовать, Ани не было на этих собраниях. Как человек, который не принимает участие в первых собраниях, может быть организатором? Мне тоже непонятно. Потом этот вот самый как раз провокатор Руслан Д. неоднократно, вот просто у меня есть как бы переписка с ним, поскольку дочка была несовершеннолетняя, и карточка была на меня оформлена. Естественно, после того, как ее забрали, я сразу карту восстановила.
Вы
и прочитала не банковскую,
сим-карту.
А сим-карту, да. И прочитала именно вот личные
переписки,
да, в том числе и с двумя вот как раз провокаторами, один, который из них вот Руслан Д, и другой, который был с Росгвардии. И, честно говоря, у меня вот картинка достаточно как бы вот сформировалась, как кубик по кубику. Вот.
Расскажите, что, каком
вы... Вы знаете, вот, вот этот вот самый провокатор Руслан Д, очень хочется, конечно, ему, вот, если будет суд, посмотреть хотя бы в глаза, как 35-летний мужчина, зная, что девочке 17 лет, понимая, для чего он это делает... И ни сожаления, ничего он при этом не испытывает и втягивает ее туда дальше. То есть в какой-то момент она хотела уйти. Она говорила, что ты извини, я ухожу, я всем хочу добра, но я ухожу. Он начинает ей писать: «Аня, ты нам нужна, не уходи, пожалуйста, ты нам очень нужна». И зная, что вот она девочка такая очень ответственная, начинает ей давать какие-то там задания. Там, ты вот листовки возьми, ты еще что-то сделай. То есть вот человек, ну, понятно, он хороший психолог, раз он в органах работает, они все там, наверное, хорошие психологи. Плюс я знаю, что в этом офисе, который он снял, они, даже есть такая вот, я читала там в Телеграме, где они обсуждают, нужен ли им офис. И все ребята, вот просто вот до смешного, они говорят, там, у меня, ну, то есть, как бы это же нужно деньги какие-то собрать. Каждый говорит, там, у меня сейчас нет работы. Аня говорит, у меня сейчас вот мама болеет, ну, мне тоже тяжело, надо маме помогать, мама в больнице. Вот, то есть... Там Маша Дубовик говорит, мне нужно за обучение платить. И при этом, как бы вот они решают, что ну да, ну зачем нам этот офис? То есть я так понимаю, что он еще их и уговаривал, что нет, это нужно. Ну что мы как вот лохи в Макдональдсе встречаемся? Ну давайте, конечно, ему нужно было. Именно он готов был этот офис сам снять. И не нужно никакие деньги собирать. Только для того, чтобы их снимать.
А для чего вы думаете, это вообще, вот вся эта история, для чего она была придумана, раскачана, если вы говорите, что в основном вы занимались провокаторами этим? Для чего? Цель-то какая дальнейшая?
Цель, я думаю, что цель у него была единственная, это получить звездочки. То есть...
Что он раскрыл опасных экстремистов.
Да, я раскрыл опасных преступников. Да еще, представляете, перед выборами. Это же... Вот у ребят, они были... Вот они разговаривали о политике, встречались. Да, в преддверии были выборы. Они просто были за честные выборы. И обсуждали, что вот мы пойдем наблюдателями, там, как все это будет. Ане еще не было 18 лет. И там она вот в разговорах говорила, что я пойду, ну, там, просто буду хотя бы вот там смотреть. То есть ей это было интересно. Но никакие там провокации, они не собирались, они даже не думали, у них даже в мыслях не было, чтобы что-то такое ужасное... Я когда, вы знаете, вот читаю постановление, что, да, что моя дочь хотела свергнуть власть. Вот когда вчера на суде прокурор это зачитывал, вот если бы это так все печально не было, вот, ну, это просто смешно. Ну, вот вы сами подумайте, 17-летний ребенок, девочка, хотела свергнуть власть. Но это просто вот у меня в голове это не укладывается.
Скажите, пожалуйста, а как следователи себя ведут, ну вот в частности с там с Аней и с другими ребятами, если вы знаете, как с ними говорят, как к ним относятся, испытывают ли они какое-то давление психологическое, может быть? Вот чего и главное, чего от них добивается следствие?
Ну, я думаю, что следствию самое главное, самое важное, да, выбить из них признание вины. Потому что если они не совершали ничего, и даже не собирались и не думали, им не в чем сознаваться. Каждый из них говорит, я не понимаю, почему я здесь нахожусь. Я не сделал ничего вот какого-то вот что-то такое вот ужасное, да, что вот почему я здесь? Вот дочка мне рассказывала, ее 12 июля возили в больницу. И она мне рассказала, что когда ее привезли в больницу на обследование, ей делали МРТ головы, то конвоиры перед кабинетом говорили: так, пожалуйста, расступитесь, мы тут опасную террористку привезли. То есть вот она сидела, она говорит: мам, мне так, это было так неприятно, так... Вот.
Даже если это были такие шуточки, ну, то предположить, это, что это было...
Ну, вот я не знаю, насколько это были шуточки или нет, но она говорит, что вот в машине они ее сидели, просто обсуждали, как бы, ну, вот не стесняясь то, что она в машине. И я всегда думаю, откуда у людей такая жестокость? Вспоминая даже, когда вот она писала письмо в прокуратуру, что и как ее доставляли в СИЗО в этом узком каком-то холодном автозаке при минус 10 градусов на улице, на металлическом сиденье. И у меня один вопрос, вот я сейчас спрашиваю следователя, она что, сопротивлялась, она кусалась, огрызалась, она хотела сбежать, почему, откуда такая к ней жестокость была? Это же ведь... Ну, 17-летний ребенок. На него надели наручники, и он спокойно делал то, что ей говорили.
Что говорил следователь вам?
Ничего. Он говорил, что у меня здесь как бы вот все было хорошо в кабинете, а там дальше ее повезли, и я вот как бы вот тут я уже не знаю, что и как было.
Вы уже рассказали, что Аня была в больнице недавно, в каком-то дополнительном обследовании, и появлялись сообщения в средствах массовой информации о том, что она себя, мягко говоря, не очень хорошо чувствует. Можете чуть подробнее рассказать о том, что с ней происходит сейчас?
Вы знаете, вот с ней сейчас, я вот видя, в каком она состоянии, я понимаю, что она вот уже на какой-то вот какая-то грань уже. То есть ее, наверное, нервная... То есть так она держится, но нервная система истощена до такой вот стадии. То есть я вот последняя... Я была у нее на свидании 16 июля. Потому что 12-го ее увезли. Мне, как бы я пришла, мне сказали, что ее... Нет, она не находится в СИЗО. Вот 16-го я ее посетила, она вроде и старается как-то улыбаться, но постоянно вот этот вот дикий тремор рук, она то волосы крутит, то провод крутит, то есть видно, что я уже даже вот ей говорю: Анечка, ну ты успокойся, ну ты же, ну я с тобой здесь, не нервничай. Она: мам, да нет, я не нервничаю, у меня просто вот уже это вот как бы, ну вот руки так вот ходуном ходят. И она постоянно плачет, она постоянно говорит: мам, я, почему мне нельзя хотя бы, ну, вот прям, ну, 10 минут рядом с тобой посидеть и обнять себя? Мы же общаемся, она находится стекло, дальше решетка и дальше еще одно стекло. То есть это очень тяжело, когда ты приходишь к своему ребенку, и ты, ну, понятно, помочь-то ей вообще ничем не можешь. Ты ее не можешь ни обнять, ни...
Ну, просто за руку подержать.
Просто за руку даже подержать и как-то успокоить, это очень тяжело. Состояние ее, хоть мне и выдали справку в СИЗО, выдали справку, что перечислили все ее заболевания, у нее ухудшилась проблема с сердцем, уже стала второй стадией, там всего три стадии пролапса митрального клапана, у нее была первая, когда мы еще вот до ареста были у кардиолога, сейчас ей поставили уже вторую стадию, то есть как бы третья стадия уже последняя, там дальше некуда. Вот. Потом появились там всякие там с желудком проблемы, и гастрит, и дуоденит. Вот. Они пишут, что они все лечат. И перечислены ее диагнозы достаточно очень много, в том числе и паническая атака, и бессонница. И в конце написано, что в данный момент состояние удовлетворительное. Угу. То есть вот я читаю даже, вот просто перечитывая все эти заболевания, я не могу понять, как при вот всех этих заболеваниях вместе взятых состояние у ребенка может быть удовлетворительное.
А что говорили в суде? Вот когда поднимался вопрос о том, чтобы, ну, может быть, отменить вот это решение о содержании под стражей и перевести Аню хотя бы под домашний арест, что говорили в суде? Ну, прокурору мы уже слышали слова. Что говорил суд, как они это мотивировали? Что говорили другие люди, выступающие против? Следователь же, наверное, там тоже был.
Нет, сейчас была апелляция, поэтому следователя не было. Вот следующий суд, который будет, есть же... У нее было продление до 13 сентября, ей как бы сделали, что до 13 августа, месяц убрали. Вот. И я вот, знаете, у меня такое впечатление, что судья просто все понимает. Ей, может быть, даже и самой как-то больно, и вот, ну. Я даже где-то могу ее понять, что я прекрасно понимаю, что она ничего не решает. Что это какой-то, вот, знаете, вот какой-то злой рок. Какой-то вот кому-то,
театр, спектакль.
Кому-то нужно, чтобы эти дети сидели. Может быть, это какое-то показательное дело, чтобы испугать остальную молодежь, чтобы показать, вот сидите дома и не ходите на митинги. И не будоражьте никого, и ведите себя прилично. Может быть, это так, я не знаю. Но вот на суде было предъявлены адвокатам все характеристики. И со школы, и с работы, все везде пишут, что она...
Уполномоченный по правам человека, да, вступалась, и еще ряд, да, политических, да, и, да, публичных, да, лиц известных, но все
и
равно.
И Сванидзе был на суде, и Пономарев, и все дают ходатайство, чтобы суд проявил как бы милость и отпустил девочку под домашний арест. Но ничего не помогает.
Спасибо большое. Юлия Павликова, мама Ани Павликовой, одной из фигуранток так называемого «Дела нового величия», была с нами в студии. Сегодня мы, Радио Свобода следит за тем, как развиваются события. Мы еще неоднократно вернемся к этой истории. И, конечно же, будем и вас держать в курсе. Спасибо большое, Юлия. А в завершение выпуска программы история, не связанная с Федеральной службой безопасности, но связанная с работой полиции. Жители деревни Абрашино в Новосибирской области жалуются, что полиция их бросила. Люди боятся пьяных лихачей на дорогах, дебоширов, которые устраивают драки со стрельбой. Местные жители считают, что полицейские не хотят вмешиваться в конфликты и даже не приезжают по вызову, потому что не могут заплатить за проезд на пароме. А это единственный способ попасть в отдаленную деревню, рассказывает Павел Афанасьев.
Влада, моя дочь, успела перебежать дорогу. И в ту же секунду я увидела, как машину занесло, и машина начала лететь на мою дочь прямо.
Трагедии удалось избежать чудом, а лихача пришлось искать самостоятельно с помощью соседей и соцсетей. В ГИБДД не стали расследовать происшествие, дескать, не хватает доказательств, с какой скоростью ехал автомобиль и был ли водитель пьян. Местные жители считают, что полицейские просто не хотят следить за безопасностью в их отдаленной деревне, ведь районное УВД даже не заключило договор на перевозки с судоходной компанией, а добраться до Абрашино можно только по воде.
Мне кажется, что им, ну, либо лень, либо дорого, потому что, ну, они ведь должны, видимо, как-то оплачивать паром. Есть какие-то более важные с их точки зрения дела в Ордынске. Ну, в общем, надо дождаться трупа, как всегда, вы же понимаете.
Конфликты часто провоцируют приезжающие отдыхать на берег Обского моря люди. Полтора месяца назад пьяные мужчины обстреляли узбеков, работающих на ферме. Полиция на вызов не приехала.
Когда позвонили участковому, он сказал, что он не поедет, потому что у него вообще даже оружия нету и вообще... Какой тут от него смысл?
В районном отделении полиции заверяют, что не знают о происшествии.
Все 100% звонки, которые поступают в дежурную часть, все фиксируются, незамедлительно направляются сотрудники.
Для подобных случаев у полицейских есть даже служебный катер. Вот только жители Абрашино слышат о нем впервые.
А может быть, у них действительно есть? Насколько они часто пользуются и как они реагируют, я ни разу не видела. Ни участкового, ни катера.
На жалобы местных жителей о бездействии стражей порядка районные чиновники разводят руками, мол, полиция делает все возможное, но людей не хватает.
Мы же понимаем, что сейчас и количество сотрудников ограничено в связи с тем, что у нас большой состав выехал на чемпионат мира сотрудников полиции из Новосибирской области.
Впрочем, после публикации истории в СМИ в ордынском отделении полиции начали внеплановую проверку, но жители Абрашино в ее результаты не верят и уже подумывают о создании в деревне отрядов дружинников.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы.